процессе передачи, в линии передачи на духовном пути передаются от гуру ученику разные драгоценные вещи. Например, шабда. Шабда – это изначальный первозвук от Бога, от Абсолюта. И его олицетворяет гуру-мантра, которая дается во время дикши. Это значит, как Абсолют произвел вибрацию, и как Брахма произвел веды, так этот звук шел-шел и спустился вниз до человеческого мира без искажений. Проявился в виде мантры во время дикши. Это и есть принцип шабда. Другой принцип – шастра, священное писание. Это так же, как из тела Брахмы эманировали четыре веды. Так они вниз опускались из Сатья-локи в Тапа-локу, из Тапа-локу в Джана-локу, из Джана-локи в Махар-локу, из Махар-локи в Сварга-локу, в Пхувар-локу и в Пхур-локу, в наш человеческий мир. Так и они опустились без искажений. Это принцип шастра, то есть священные тексты. Прастхана-трая и другие. Также передается юкти, метод философского рассуждения. И это означает, что мы изучаем какую-либо даршану. Даршану – это значит философская традиция, философское течение, описывающее абсолютную реальность. И шесть ортодоксальных даршан в традиции индуизма, Санатана Дхарма, это Веданта, Мимамса, Санхья, Йога и Вайшешика. И мы изучаем из этих даршан Веданту. Также есть там неортодоксальные, считаются с точки зрения Веданты. Буддизм, джайнизм, Чарвака Лакаята. Тантрийские тоже считаются неортодоксальными, тоже одинаково авторитетными. Это с точки зрения веданта, с точки зрения самих тантристов, они считают себя самыми ортодоксальными. И мы изучаем даршану Адвайта Веданты, философию Адвайта Веданты и философию шиваизма. В первую очередь Шайва Сиддханты, кашмирского шиваизма. В общем, шиваизм, он более или менее однороден во всех традициях. Кроме этого, мы изучаем практическую часть учения созерцания ситхов Сахаджаяны. Это не даршана, не философская система, это практическая система, которую называют пратьякша адвайта. И она как бы встроена внутри любой великой традиции, как ее самая сущностная часть, как ее сливки, кульминация, вершина. Она существует и в традиции Адвайта Веданты, и в традиции шиваизма ситхов, даже в традиции там, буддизма Ваджраяны, потому что природа ума, она как бы вне разделений. И принципы созерцания естественного состояния ситхова Вадхутова, они тоже вне разделений. И вот такие три ценные вещи мы изучаем в процессе линии передачи. И затем это отливается в упая, в метод. Метод означает то, что мы учимся применять, чтобы реализовать философское рассуждение на своей практике. Например, метод йоги иллюзорного тела, или метод санкальпы созерцательной, или методы кундалини-йоги. И когда мы применяем метод, возникает анубхава, духовные опыты. Духовное переживание. И это тоже передается в традиции. Анубхава означает, есть традиция интерпретировать методы и вести ученика в соответствии с опытами, интерпретировать опыты методов и вести его, указывать путь в соответствии с получаемыми опытами. Чтобы не ошибиться, например, есть опыты тхьян. Опыты ступеней созерцания, опыты развития естественной осознанности по 16 кала, опыты кундалини-йоги, Опыты ведений в темном ретрите, опыты нада-йоги, опыты веры, углубления веры и преданности, опыты развития иллюзорного тела. И тогда, легко двигаясь по лестнице опытов, по шкале опытов, реализовывать те же самые признаки, лакши, те же знаки и достижения, что и святые линии передач, просто сравнивая свои опыты и описанные в линии опыта. Это тоже большая драгоценность. Кроме анубхава, или когда с помощью анубхава мы достаточно подготовились и очистили себя, передается в линии передачи крипа. И это самое ценное, самое важное было. Это благословение. Нисходящая сила, дух ануграхи, дух святых, можно так сказать, благословляющая сила святых, божеств, которые нисходят через установление связи гуру-ученик, связи с прибежищем. Крипа, то, что передается. И в связи с этим также передается связь самбандха с иштадеватой. Иштадевата. Вот такие драгоценные вещи ученик наследует от своего гуру, включаясь таким образом в древо прибежища и в линию передачи. И когда мы рассматриваем древо прибежища, линии передачи, то мы находимся как бы на нижней ступени этого древа прибежища, линии передачи. Включаемся в него. И постепенно, когда реализовываем его, это не то, что мы смотрим на древо прибежища только на алтаре или визуализируем его. Мы реально в него включаемся. Может быть, мы не совсем осознаем это вначале. Но постепенно мы судьбой, тонким телом, умом включаемся и находим свое место, свою роль во Вселенной в соответствии с этой линией передач. Конечно, это не то, что вам выдают удостоверение и говорят, там, он находится на такой-то ступени в линии передачи и так далее. Иногда мы такие вещи выдаем, например, там, но это больше для светского социума, для мира или для ума. Но такая включенность, она не внешняя, не материальная. И вы сами изнутри начинаете понимать, включены вы в линию передачи или нет на каком-то этапе. И какую роль вы играете во Вселенной. И когда вы включаетесь в линию передачи, это значит, как минимум, вы получаете благословение до собственного духовного пути. И когда ваша духовная реализация созревает, вы используете эту включенность, чтобы служить другим, помогать другим. И выступая новым звеном в линии передачи, передавать дхарму, учение, мудрость святых дальше, вниз. Потому что внизу бесчисленное множество живых существ, которые заблудились в сансаре, которые пребывают в неведении, которые ждут чего-то от нас. Они сами не понимают, чего мы им должны знать. Мы-то знаем все. Мы знаем семь драгоценностей, которые передаются в передаче. Там, Адвайта Веданта, Шаева, Сахаджаяна, Лакши, методы писания. У нас есть много чего дать. Они просто ждут по принципу, дайте хоть что-нибудь. Я страдаю, я обусловлен, я в неведении, вот дайте хоть что-нибудь. И когда наше сознание достаточно очищено, оно достаточно созревает, мы перенимаем эту эстафету святых, передавая дальше по нисходящей цепи линии преемственности другим живым существам знания. Тем, кто с нами кармически связан. Не так уж важно, в этой жизни это произойдет, в следующей. Может быть, в этой жизни у кого-то самскары для такой передачи не созреют. Может, в этой жизни вся задача его воплощения будет работать только со своими ограничениями. То есть, может быть, в этой жизни кому-то не суждено в буквальном смысле помогать другим живым существам, излучать свое сострадание, освобождать их от невидения. Может, в этой жизни он Всю жизнь будет сосредоточенно работать со своими ограничениями, но сама мотивация помощи другим живым существам выступать в роли передачи линии учения, она всегда внутри сохраняется. Может, достигнув одного из статусов Кивала Джняны в виде Дхары, будет помогать в иллюзорном теле. Это уже другой вопрос судьбы каждого. Но такая мотивация, несомненно, должна взращиваться. Это и есть наша мотивация сострадания, помощи другим живым существам. Потому что помогать по-настоящему другим живым существам и проявлять сострадание – это значит помогать другим стать счастливыми. А счастливыми как можно стать? Только в измерении освобождения. Только познав божественный источник. Многие пытаются помогать иначе, строя мосты, жертвуя народ дома, устраивая госпитали для бедных, бесплатные ночлеги, кормежку и прочее. То есть они пытаются сразу непосредственно давать рыбу, так говорится. Мы же пытаемся учить ловить рыбу. Не вегетарианский пример, конечно. Потому что сколько ни строй мостов, госпиталей, ночлежек для бедных и бесплатных столовых, сансара от этого не прекратится и страдания не исчезнут, потому что умы не очистятся. И живые существа, также поев в бесплатной столовой, вылечившись в бесплатном госпитале, понесут свои обусловленные нечистые умы, которые будут дальше проецировать их страдания. И это в следующей жизни будет продолжаться. В следующих жизнях тоже надо будет готовиться строить мосты, ночлежки, бесплатные столовые, госпиталя, этому конца не будет. И в следующий, потому что это будет продолжаться, а время бесконечно, циклы у сансары бесконечны, и в следующей жизни, и в следующей. И нас такой подход помощи не устраивает. Это как бы не решается вопрос такой помощью. Есть много людей, которые занимаются социальной помощью. Такой. Но это совершенно не та мощь. Она тоже необходима на своем уровне. Но это не та помощь, которую мы стремимся давать. Мы стремимся дать такую помощь, чтобы она помогла раз и навсегда. Чтобы больше уже душа не нуждалась, чтобы она обрела свободу, счастье и могла изнутри, обладая пурнатвой, реализовывать все свои вопросы, все свои проблемы кармические. Чтобы она просто не рождалась, тогда ей не понадобятся ни мосты, ни колодцы, ни роддома, ни госпитали, ни бесплатные столовые. Потому что она откроет атман, и внутри нее все это будет реализовано. Но для того, чтобы мы могли на таком уровне оказывать такую помощь, мы сами должны быть очень подготовленными, квалифицированными. То есть мы должны воспитать себе массу достоинств, воспитать себе массу качеств недостающих, устранить все свои кармические изъяны, острые углы, сделать свой интеллект очень чистым, очень острым, очень однонаправленным и мудрым, довести до высокого уровня свое знание, то есть работать над собой. В этом и есть смысл нашего рождения, кроме личной духовной практики. И вот с такой сострадательной мотивацией, мотивацией служения на благо всех живых существ и служение Богу, как проводники божественной воли, мы ведем практику, обучаемся, выполняем садхану. Так, продолжаем изучение принципа спанды.
Давайте теперь посмотрим на то, как древние мастера шиваизма описывали различные грани понятия вибрации. Сомананда определял идею, обозначенную термином спанда, как единую форму всех божественных энергий сознания. Он говорит, что ее можно осознать в собственном сердце, в разных повседневных ситуациях. При внезапном воспоминании о неотложном деле испытывая огромную радость, неожиданно сталкиваясь с чем-то, вселяющим ужас, нежданно встретив кого-то при произнесении звука висарга, во время очень быстрого бега, читая что-то быстро и вслух, во время семиизвержения в чарья-йоге и так далее. Хотя Самананда не использует слово «спанда»,
так ситхами выделялись особо различные состояния, когда прана и ум замыкаются, когда понятийный ум парализуется, а ветер входит в центральный канал. Они перечисляются в Трипура Рахасе, в других текстах. Например, первый миг после пробуждения. В этот первый миг активизируется наша внутренняя спанда, и если пребывать в глубоком состоянии осознанности, можно войти в естественное состояние. Когда вы покидаете одно место, в другое еще не приехали, и ум оторвался от одной ситуации, находится как бы в промежуточном состоянии, антарбхаве. Понятийный ум в это время скукоживается и может распахнуться сущностное сознание. Во время чихания считается чихание – это особая нимитта, особый знак, и есть даже тексты, определяющие знамения, знаки, как будет развиваться путешествие, если происходит чихание. Но, в общем, это связано с функцией ветров и каналов. В момент испуга или удивления, когда ум парализован восприятием. В момент восприятия парадоксальной концепции. В момент сильного переживания какого-либо эмоционального. В момент наслаждения переживания. Момент страха тоже может быть таким. В момент сандхи. То есть во время брахма-мухурта утром, днем в астрономический полдень и вечером, когда на закате солнца, то есть восход, полдень и закат. Это считается сандхья. То есть ветры Ида Пингала входят сушумно, и сушумно в это время открывается, согласно свара-шастре. Так существует множество таких моментов. Если мы пребываем бдительными, эти моменты могут превратиться в быстротечные самадхи, если мы сможем отследить свое сознание. А быстротечная самадхи может превратиться в сахадж-самадхи. Но для того, чтобы мы могли отследить эти моменты, мы уже должны быть достаточно подготовлены и пребывать в полноте внимания. Если мы пребываем в отвлечениях, эти моменты не будут замечены и уловлены. И распознавание таких моментов – это садхана, которая позволяет быстро открыть природу ума при условии, что мы достаточно натренированы в полноте внимания. В такие моменты можно обнаружить божественную благодать. Кто-то может сказать, так просто, вот надо практиковать, ведь много лет изучать, выполнять техники садханы, а здесь ты поймал какой-то момент и все. Конечно, не так просто. Но принципиальный момент заключается в том, что божественное измерение благодатно само по себе. Божественная благодать исходит всегда, непрерывно. Она не создается годами нашей духовной практики. Она существует, то есть основополагающее воззрение сахаджаяны в том, что божественная благодать существует естественно. Божественное благословение существует естественно. Ананда существует естественно. До нашего рождения и без наших усилий даже. Совершенство Бога существует естественно. И вот это моменты, когда это совершенство приоткрывается. Усилия в нашей духовной практике необходимы, чтобы усмирить, очистить ум, усмирить карму и быть готовым к восприятию этого совершенства. Но они его никогда не создают. Если мы достаточно подготовлены, мы можем улавливать это совершенство с тем, чтобы дальше делать его опорой в садхане и позволять ему работать с ним и нам с ним интегрироваться. Вот это и есть моменты, когда спанда нисходит.
Хотя Самананда не использует слова «спанда» как такового, он обозначает то же понятие словами «спхурата» и «прасара», означающими пульсацию и поток. Несмотря на то, что Самананда и Бхакта Калата принадлежали к одной эпохе, создается впечатление, что Самананда написал Шива Дришти несколько раньше, чем Бхакта Калата, Спанда Карики, или, по крайней мере, до того, как эта работа стала известной, а термин «спанда» стал привычным для ученых того времени. Утпаладева, не используя термин «спанда», описывает понятие, им обозначенное, как самоосознание и суть сознания. Он употребляет следующее определение. Паравач – высший сокровенный аспект речи. Сватантрия – совершенная независимость. Спхурата – пульсирующая вспышка самоосознания. Махасатта – абсолютное существование, необусловленное временем и пространством. Сара – сокровенная суть абсолютной истины. По поводу реализации высшей спанды Абхинавагупта говорит. Это то всепоглощающее самоосознание йогина, которое сияет в его сердце, заставляя его чувствовать, что весь мир явлений поглощается им. Это то, что в шастрах называется самания спанда и что является действием, выплескиванием себя. Это самое тонкое движение неподвижной сущности. В ней нет никакой двойственности. Это волна океана сознания, всегда изобилующая ею, спандой. Бхакта Калата характеризует универсальную и особую спанду, вишеша спанда, как открытие и закрытие глаз Бога, что приводит к созиданию и поглощению Вселенной. Под созиданием и поглощением он подразумевает внешние и внутренние движения спанды.
Итак, здесь надо пояснить, что в созерцательной практике существуют особые методы, которые позволяют настраиваться на спанду. Первая практика, когда мы выполняем садхану Шамхави Мудру, и в этой садхане есть испускание, поглощение и пребывание в единстве. И практиковать Шамхави Мудру можно в разных вариантах. И самый простой вариант – это когда мы просто смотрим расфокусированным взглядом, не вынося каких-либо концепций, пребывая в расслабленном состоянии вне ума. Когда мы утверждаемся в состоянии ясности, и наше сознание начинает расширяться и распахиваться, ум, естественно, начинает охватывать собой большое пространство. Словно сознание начинает исходить изнутри вас. Именно поэтому Шамхави Мудру надо практиковать с открытыми глазами. Ее невозможно практиковать с закрытыми глазами. Это будет Махашанди. И когда чистое сознание начинает исходить изнутри вас, это и есть испускание, словно свет испускается наружу. Другой вариант Шамхави Мудры заключается в том, что вы убираете полностью свои действия, полностью расслабляетесь. И вы созерцаете внешнюю реальность вне ума, не вынося никаких оценок ее, но вы хорошо настраиваетесь на внешний мир, как на единую однородную массу сознания Бога, которая дарует вам даршан. И это называется поглощение. И вот здесь вы медитируете на нисходящую спанду. Такой практический пример. Испускание означает, ваш ум широкий, распахнут, и вы, например, идете в городе и заходите на вокзал. Вы зашли на вокзал, чтобы ехать куда-то. Но и вы созерцаете. Если вы хороший практик, вы не только зашли на вокзал, чтобы смотреть по сторонам, а вы созерцаете. И ваше сознание, исходя изнутри, словно заполняет весь вокзал. Словно вы даете даршан миру, например, всему вокзалу, своим сознанием. Оно его заполняет. Это пример испускания. Но если вы практикуете на другом уровне поглощение, то Ваше сознание не дает ничему даршан, оно не испускается. Оно очень тонко находится в очень смиренном состоянии, и эффект спхураны не происходит. Вот это испускание называется спхурана или атмаспхурана. Излучение сознания наружу. И здесь вы настраиваетесь на внешнюю спхурану, которая идет в виде саманья-спанды от внешних объектов Абсолюта. Другими словами, вы смотрите вокруг себя и настраиваетесь на него, на все видимое, слышимое, как на единую однородную массу Абсолюта. И вы открываетесь в полной пустоте ума и смирения и получаете внешний импульс. Это называется поглощение. Вам дают даршан. Например, вы пришли на вокзал и смотрите на него в Шамхаве Мудре, как на тело Бога. Вокзал вам дает даршан. Вы ему открываетесь и получаете некую шакти. Вокзал вам дает даршан, конечно, не как сам вокзал, а он дает вам даршан как абсолют, потому что у вас нет понятия вокзал. Есть энергия, которую вы созерцаете вне ума. И эта тонкая энергия входит в ваши каналы, ветры входят в сушумну, и ваше состояние осознанности повышается. То есть вы воспринимаете божественную милость в форме саманья-спанды или вишеша-спанды через внешний объект. Но вокзал – это пример. Так можно воспринимать божественную милость через дерево, через камень, конечно, через человека. Конечно, человек-то больше содержит спанды, чем камень. Через мурти, через здание, через любые объекты. Через внешнее небо, звезды, планету. Везде есть спанда. Везде есть божественная вибрация. И в Шамхаве Мудре принцип поглощения означает восприятие саманьи или вишеша спанды. Я как-то несколько раз рассказывал. Я, например, просто стоя на остановке, интегрируя состояние присутствия в Нижнем Новгороде, получил такую саманьи спанду от ларька, который был на остановке. Но это не важно, ларек это был или что-то, какое-то любое другое здание. Это ваша готовность ума воспринимать что-либо. Ваша поглощенность Шамхаве Мудрой и в практике поглощения. Мы здесь всегда получаем импульс ануграхи от внешнего мира. И вот садхана, санкальпы, нисходящая сила, она всегда связана с настройкой через Шамхаве Мудру на внешнюю реальность до уровня единого вкуса. Если ваш ум недостаточно настроен, и он рефлексирует, выносит оценки и суждения, вы не можете воспринять спанду. Тогда нисходящая сила или благодать не придет, или она будет от ума, ну такой грубой. Не тем, что будет питать ваши тонкие нади и ваше тонкое состояние. Итак, с восприятием спанды в созерцательной практике две садханы связаны. Это Шамхаве Мудра в аспекте поглощения и санкальпа, нисходящая сила, настройка на ануграха шакти. И вот поклонение разным живым существам как раз основано на восприятии либо саманья, либо вишеша, либо параспанды. Вот когда мы делаем поклонение, например, вы кланяетесь гуру. Это значит, вы стараетесь открыться саманья-спанде или даже параспанде, которая содержится в гуру-татве. Вы, конечно, этого не думаете, как бы открываюсь саманья-спанде гуру-татвы. Это и не надо думать. Достаточно иметь открытое и чистое сердце. Это само происходит. Но есть философское объяснение этому. Таким же образом, когда вы почитаете Мурти, кланяетесь Дататрии, святым божествам древоприбежища, вы также настраиваетесь, чтобы воспринять параспанду, саманья-спанду божественных существ. Почему? Да потому что она в них изначально содержится. То есть она в них изначально заложена божественным источником. И если вы созерцаете на природе в Шамхаве Мудре, то хороший садху, он ведь всегда созерцает, он не идет просто так восторгая. Ах, какой закат, ах, какое небо, ах, какие деревья, какие красивые поля. Но он глубже практикует, он если созерцает внешнюю природу, он пребывает в распахнутом уме, в глубоком осознавании в Шамхаве Мудре, и он извлекает не просто вот это настроение внешнее, которое доступно даже для мирского человека, ах, он извлекает саманья-спанду. А саманья-спанду – это тонкая вибрация, которая, минуя ум, насыщает тонкое тело божественной благодатью, которая ветры вводит в сушумну, которая устраняет двойственные представления и которая ломает дистанцию между вами как субъектом и внешним объектом. Это уже не просто «ах, какое небо!» Это «я небо». Это не просто «ах, какое дерево!» Это «я в теле дерева!» «Я теку по листьям дерева, я по веткам дерева, я само дерево, я сами все эти деревья. Между мной и объектами нет дистанции». Вот что такое восприятие саманья-спанды. И это уже не просто «я кланяюсь гуру и вдохновляюсь». Это «я и гуру» – это одно. Как говорят, два тела, одна душа. Вот. Вот это гуру-йога. Это тоже не просто «я призываю Дататрею». Я визуализирую, мысленно подношу им. Это тантрийские визуализации. Они необходимы, но восприятие спанды – это последняя, восьмая стадия. Это когда я и Дататрея – это одно. Одно сознание. Тела разные, упадхи разные, а осознавание одно.
Он говорит, что вселенская спанда проявляется не только в совершенно свободном, но и в ограниченном существе, в минуты сильных эмоций гнева, радости, удивления или быстрого бега. Бхата-калата выражает состояние удивления, которое сопровождает реализацию спанды так. Как может участвовать в горестном круговороте перерождений созерцающий собственное господство над этой природой и потому пребывающий в состоянии чудесного изумления.
Итак, здесь важно подчеркнуть. Этот святой говорит, что здесь вы созерцаете господство над внешней проявленной природой. То есть внутри вас есть тонкое осознавание, которое находится независимо более высоком положении, чем спанда. Оно играет роль Шивы, а внешняя энергия материального мира, пракрити, спанда, играет роль шакти. И когда у вас есть это наблюдающее осознавание или созерцающее осознавание, которое независимо от проявленной энергии в виде спанды, спанды носит подчиненный характер, но и воссоединяется с вашим сознанием и насыщает его. И тогда вы можете созерцать спанду через любое проявление. Например, там гнев проявляется, неприятный шум, красивые звуки, музыки. Любые внешние аспекты, они могут питать ваше созерцание. В таком случае, когда йогин распространил такое видение на всю Вселенную, говорят, что мать кормит сына. То есть он воспринимает Вселенную как великую божественную мать, великую божественную энергию. И он отовсюду извлекает нектар спанды. Но условия для этого вы должны быть не просто в полноте внимания, вы должны быть в хорошем состоянии глубокой осознанности, ликвидирующей барьер двойственности. То есть вы не должны быть на человеческом уровне реагирования. Например, вы что-либо делаете в состоянии осознанности, и на кухне кто-нибудь делает что-то, что вам не нравится. И вы должны думать не то, что вам не нравится это, и внутри раздражаться, а вы должны извлекать нектар спанды из самой ситуации. Таким же образом, любая вещь, которая происходит, может стать нектаром, из которой вы можете извлечь спанды. И истинные святые, они могут извлекать нектар спанды из любого переживания, как негативного, так и позитивного. И спанда является здесь энергией, как дрова, которые углубляют костер их недвойственного видения. И условие такое, что вы можете извлекать этот нектар, это погруженность во Всевышний источник, глубокое присутствие единого вкуса, погруженность в естественное состояние осознанности в Бхаву Ахам Брахмасми, Брахма Ахам Бхава. если такой погруженности нет, то сама по себе спанда замечена не может быть, и она не может быть интегрирована в мандалу вашего естественного ума. То есть интеграция в мандалу естественного ума, часто вот такие есть возвышенные слова, но мало кто их понимает. Интегрирую в мандалу осознавание все переживания. Так? Что это вообще значит, так сказать человеку? Это не философская вещь, это вещь чисто касающаяся ваших отношений с внешними объектами. Это значит, когда я переживаю состояние пространства или состояние чистоты вследствие поддержания брахма-ахамбхавы, то все, что попадает в поле моего зрения, слышимое, обоняемое, осязаемое, воссоединяется. Я не сужу умом, не выношу умом двойственные оценки, а я вне ума просто соединяюсь со всеми звуками, всем видимым, всем слышимым, во всеприятии. И когда я так воссоединяюсь со всеми объектами, то сами объекты, ведь они несут определенную энергию. В них содержится спанда. Любой объект пробуждает что-то в нас, так? Ну, например, если я вам покажу вот свиток, в уме как-то уже что-то двигается. Или если вы услышите приятную мелодию, ум тоже резонирует. А если вы услышите скрип там, пенопласта по стеклу, тоже другое ощущение будет. И интегрировать мандалу естественного состояния означает, ваш ум достаточно пребывает в присутствии, чтобы не выносить суждения от ума и не быть обусловленным органами чувств, а прямо, непосредственно соединяется. Тогда чакры вибрируют, ветры входят в сушумну, присутствие углубляется, энергия насыщается. Вы чувствуете, что вы получаете питание. Это значит, вам удалось выделить спанду. И эта спанда стала топливом для вашего осознавания. Она стала питанием для вашего тела мудрости. И вот тело мудрости ваше насыщается всеми этими энергиями. Эти энергии его не сбивают, не мешают. Они только его питают. Значит, вы можете извлекать нектар спанды. Иногда древние мастера сажали учеников специально на входе медитировать. И просили других хлопать погромче этими дверями, чтобы они научились извлекать нектар спанды из раздражающей ситуации. Иногда практикующие медитируют и затем жалуются, что именно вот когда они сели, они так долго готовились к ретриту. Они мечтали, как они будут практиковать в идеальных условиях, что им никто не будет мешать. И они сели в ретрит, и именно в этот день управляющий назначает забивать гвозди в стену, где они сидят в комнате, или делать какие-то работы. И они сильно расстраиваются по этому поводу. Там гневаются, пишут гневные записки. Там, «Но я же просил». Но надо сказать, что вот не стоит вот создавать такие иллюзии, ожидания идеальных практик, идеальных условий. Мы же в сансаре живем, не в чистых странах. Никогда ничего идеального не будет. То есть сам факт нашего рождения уже говорит, что никто нам тут не гарантировал никаких идеальных ситуаций. Но если мы воспитали свой ум извлекать спанду из любой ситуации, мы будем наслаждаться. То есть мы увидим, как спанда исходит из какой-либо ситуации, она будет не мешать нам, а питать нас будет. Поэтому мастера старых школ, ничего не объясняя ни про спанду, ничего, просто сажали у двери и говорили другому, ну, ходи погромче, хлопайтесь. И человек хочет медитировать, остановить ум, и такая вот неприятность. Ему приходится пережить это в себе, перенаправить свой ум, расслабиться, принять, раскаяться во всех мыслях, которые он породил, и как-то жить с этой ситуацией. И он интуитивно нащупывает, как он будет извлекать эту спанду. И когда мы идем по пути созерцательной практики сахаджаяны, нет другого выхода, как научить извлекать божественную благодать из любых переживаний, из любых условий. И вот чистое видение, единый вкус прямо связано с нашей способностью извлекать божественную благодать из любых условий, всеприятие. Тогда мы обретаем способность практиковать всегда, везде, в любых обстоятельствах, видеть все явления чисто, равностно и быть ими благословленными. потому что все явления этого мира являются великим телом Пракрити, Шакти, то есть Бога в аспекте Великой Матери. Тогда мы видим, что Бог в аспекте Великой Матери дает даршан, ниспосылает нам спанду, а мы ее не замечаем. Ниспосылает нам благодать Ануграху, но наш двойственный ум не способен ее заметить, он видит только грубые ситуации и тушуется при этих грубых ситуациях. А он бы мог питаться ими, он бы мог их воспринимать.
Он объясняет здесь, что даже опытный йогин испытывает чувство крайнего изумления, висмая, при достижении такого потрясающего состояния, как универсальная спанда. Говоря о методе реализации высшей спанды, Пхата Калата советует практикующим найти с помощью самоосознания ту самосветящуюся сущность, которая сияет в промежутке между мыслями, беспрерывно возникающими в уме. Это чистое сознание, вибрирующая природа которого производит бесконечную цепочку мыслей. Каждая последующая мысль исходит из сознания посредством внешнего движения спанды, а каждая предшествующая мысль снова поглощается сознанием с помощью внутреннего движения спанды. Он трактует спанду как активную природу Бога, которая держит человека в связанном состоянии до тех пор, пока он не реализует ее истинную природу. Но как только он узнает ее, он становится освободительной и одаривает его всеми божественными силами. Пхата Калата, описывая порабощающие и освобождающие действия спанды, говорит, что внешние ее течения, исходящие из вселенской спанды, предстают как различные качества гуны и скрывают от обычных людей их истинную природу.
Итак, спанда как тонкое течение может быть как освобождающий, так и порабощающий, в зависимости от тонкости нашего ума, сонастроенности. Если мы сонастроены с благодатью, с параспандой, с аманьяспандой, то мы можем воспринимать спанду в аспекте ануграхи, в аспекте благословляющей, освобождающей от сансары. Если мы не настроены, настроены на нечто грубое, на как внешние объекты, и воспринимаем двойственным оценивающим умом, то спанда не распознается, и грубые виды спанды выступают в роли связывающих. И есть множество различных тонких связывающих божественных энергий, которых ум запутывается и входит в состояние кармы. И самоосвобождение означает в любой ситуации распознавать божественную благодать, извлекать нектар спанды и высвобождать из них божественный источник. Вот есть вообще такой, как рассказ или анекдот, как ум может быть захватываться. Идут путники по дороге и ловят машины, пытаются голосовать, остановить ее. Машины проезжают мимо, и какой-то человек идет, и он приближается. И они смотрят, что он делает вид, будто ведет машину. На руль крутит, газует. Говорит: вот давно здесь стоите, ребята, давайте у меня КамАЗ садитесь. Ты ненормальный, что ли? Какой КамАЗ? Он делает вид, будто едет. Говорит: давайте садитесь. Достает ружье, направляет на них. Или садитесь. И пугаются, что делать. Ну ладно, садимся. И он снова делает вид, будто ведет машину, газует, ведет руль. И они вместе с ним за ним бегут. И так они едут. Они тут, вот это мы попались какому-то вообще маньяку, какому-то сумасшедшему. И они там пробегают так несколько километров. Он говорит: сейчас будет пост ГАИ. И там, ну, начнёт документы проверять. Я сейчас через кукурузу, через поле. А вы идите так, а я вас через там полкилометра подберу снова на КамАЗ. Он убегает в кукурузное поле в обход. Они думают: ну, слава богу, он убежал. Надо пожаловаться в милицию, что это такое вообще. Какой-то невменяемый человек подходит к милиционеру, говорит, тут так и так, какой-то странный, безумный человек с ружьем, говорит, что он ездит на КамАЗе. Он спрашивает, а куда он пошел? Он побежал через кукурузу, там в поле. Он в поле, хорошо. Этот милиционер делает вид, будто он садится на мотоцикл. Говорит, у меня мотоцикл с коляской, давайте садитесь, сейчас мы его догоним. Они, какой мотоцикл, какая коляска? Он достает автомат милицейский, направляет на них, говорит, садитесь бегом, сейчас мы догоним преступника. Они садятся и снова бегут уже с этим милиционером, но по кукурузному полю. И тот, который сзади, он говорит, ты же в коляске, в люльке, чего на прямых ногах? Ну-ка присядь. Тот садится и на согнутых ногах уже бежит по кукурузному полю, кукурузные початки бьют ему в лицо. И он говорит, да, вот, сейчас бы ехали спокойно на КамАЗе. Чего мы сюда пришли? Вот это пример, как душа может запутываться в нереальном. Как она может запутаться в иллюзиях, если она не распознает божественную спанду, она легко запутывается в совершенно несуществующих, в абсурдных, в нереальных вещах и не может найти выхода.
В результате эти люди оказываются низвергнутыми в ужасные циклы перерождений, из которых очень трудно вырваться. Тем не менее, эти внешние течения спанды не представляют никакого препятствия для тех, кто обладает правильным знанием их сути. Мыслители недвойственного шиваизма исследовали истину, исходя из возвышенных состояний, достигнутых в результате духовных практик. Они обнаружили принцип спанды, объясняющий проявление всего многообразия внутри лучезарного самоосознания единого монистического абсолютного сознания. Они ощущали, как спанда, обладающая блаженством и игривостью, сама появляется в виде мироздания, развертывая все представление потрясающей вселенской драмы. Движение бесконечной радости Господа и есть спанда. Сущностная природа спанды в блаженстве, а ее конечная цель – полная реализация своей природы как бесконечного блаженства. На уровне повседневного человеческого существования во всякой игре есть радость, как ее неотъемлемое свойство. А радость – цель любой игры. Между этими двумя уровнями много общего. Ограниченная игра смертного существования – лишь отражение бесконечной игры абсолютного сознания. Итак, спанда – это сущностная природа абсолютной монистической реальности.
Итак, когда спанда Бога распознается, мы входим в измерение игры, в состояние игры и в восприятие себя в единстве. Когда она не распознается, мы пребываем в измерении кармы, причин следствий, воспринимаем себя отдельным существом. И вот здесь лежит как бы развилка. Один – это путь нирваны, освобождения. Второй – это путь сансары, путь связанности.
Итак, спанда – это сущностная природа абсолютной монистической реальности, известной как Парамашива или Парабрахман. Это божественная суть Господа. Источник всего мира явлений заключается в спанде.
Можно сказать так, что спанда – это вибрация абсолюта в проявленном измерении, в материальных явлениях. Например, это стакан. А вот спанда – это когда я воспринимаю Бога в стакане. Когда мой ум настолько чист, не предвзят, не концептуален, широк, что я могу соединиться с сутью стакана, со стакановостью, с принципом стакана как таковым, войти в татву стакана, в электроны, в чистую световую энергию электрона в стакане, обнаружить там пустоту и мгновенно соединиться с пустотой стакана. Тогда мои глаза видят стакан с его качествами, а моя душа воспринимает Бога в стакане в форме спанды. И тогда качества стакана меня не введут в заблуждение, потому что я вижу в первую очередь Бога, а потом уже стакан. Чтобы воспринимать таким образом божественную суть, необходимо в момент восприятия пребывать в осознавании и в первый миг восприятия соединять осознавание с тем, что воспринимается, в правильном состоянии.
Спанда, появляясь на разных уровнях, управляет феноменальным существованием и приводит Вселенную в движение. Она же приводит людей к зависимости от цикла рождений и смертей. Но по мере того, как люди осознают ее суть, они обнаруживают, что ничем не отличаются от всемогущего Бога. В этом смысле спанда есть средство достижения самореализации, всех высочайших целей жизни и совершенного освобождения от всяческого страдания.
О.